Вот мы сражаемся с нацистами. Вот к ним никакой пощады, я считаю, быть не должно.
Экс-глава Московского департамента культуры, а теперь СВО-рэпер, арестован.
Накапливаются противоречия, у кормушки становится тесно.
Война кланов или борьба за сокращающуюся кормушку.
70 миллионов рублей, и ее мог бы позволить купить себе, ну, только очень богатый человек. Квартира достается 7-летнему сыну министра культуры Москвы Александра Кибовского.
Чем известен патриотичный чиновник, обвиняемый во взятках более чем на 100 миллионов рублей? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И если вы, уважаемые зрители, не знаете, кто это на экране за моей спиной, то ничего страшного, сейчас расскажем. И заодно поговорим о том, как тотальная поддержка российской агрессии против Украины не превращается в иммунитет от уголовных дел за коррупцию, которых на вот текущем 5-м путинском сроке набралось уже 5 штук. Арестован экс-глава Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский. Ныне он советник аппарата мэра столицы по культурному сотрудничеству с новыми субъектами. Так российские власти и московские, в частности, называют оккупированные территории Украины. Это при Кибовском в Москве прошли крупные перестановки руководителей театров в пользу так называемых патриотов. И началось второе театральное дело за оправдание терроризма в спектакле, который терроризм осуждал. Кибовский возил на фронт российских артистов и сочинил СВО-рэп. Что бы это ни значило, рэп, причем, был опубликован буквально позавчера, а уже накануне стало известно о возбуждении уголовного дела и задержании чиновника. И вот 8 эпизодов взятки и мошенничества на более чем 100 миллионов рублей. Подробнее в нашем сюжете.
Мы сражаемся с нацистами. Вот к ним никакой пощады, я считаю, быть не должно. И поэтому я в этом отношении могу только процитировать, наверное, самые правильные в такой ситуации строки к сыну Симонова. Так убей же хотя бы одного. Так убей же его скорей. Сколько раз ты увидишь его, столько раз ты его и убей.
Вот так год назад московский чиновник Александр Кибовский в федеральном эфире призывал убивать украинцев. А это уже замоскворецкий суд арестовывает Кибовского по делу о взятках. Как полагает следствие, экс-глава Департамента культуры Москвы набрал взяток на сумму свыше 100 миллионов рублей. Также ему вменяется покушение на мошенничество. По данным издания агентства, дело связано с поставками мебели в московские библиотеки и дома культуры. Поставки проводила компания «Градиент», а структуры московского департамента были крупнейшим ее заказчиком. Кибовский же за взятки создавал выгодные условия компании для участия в тендерах. По этому же делу уже арестованы два предпринимателя. В 2019 году Кибовский уже был объектом антикоррупционного расследования команды Алексея Навального. По данным Фонда борьбы с коррупцией, на сына Кибовского оформлена квартира в доме на Садовнической набережной в центре Москвы, изначально предназначенном для очередников и молодых семей.
Взглянем на эти окна шестого этажа с живописным видом на набережную. Где-то там располагается прекрасная квартира площадью 135 квадратных метров. Такая стоит 70 миллионов рублей, и ее мог бы позволить купить себе, ну, только очень богатый человек. Но когда ты работаешь в мэрии Москвы, управляемой бессовестными жуликами, случаются чудеса. Квартира достается 7-летнему сыну министра культуры Москвы Александра Кибовского.
Также сын Кибовского – собственник доли в квартире площадью 174 квадратных метров в элитном жилом комплексе «Замоскворечье. Купеческая усадьба», рассказывала команда Навального. Сам чиновник информацию не комментировал. Александр Кибовский – кандидат исторических наук, изучал историю живописи и военного костюма, состоит в Российском военно-историческом обществе. Он рассказывал о своем дворянском происхождении от рода польского шляхтича. Сначала в мэрии Москвы Кибовский занимался охраной культурного наследия, после чего правозащитники сообщили об утрате нескольких значимых архитектурных объектов столицы. В 2015 году Кибовский стал главой Департамента культуры, придя на место Сергея Капкова. При этом своих должностей лишились многие начальники московских парков и театров. Зато была проведена реформа библиотек, открывались новые арт-пространства.
Ну и так получилось, что к нам тут вдруг заскочил еще один заслуженный деятель искусства России Александр Кибовский.
Теперь чиновник настоящий зет-патриот и часто ездит на аннексированные территории, организует там гастроли театров и музыкальных коллективов из России. В 2022 году Кибовский способствовал отмене спектакля театра имени Станиславского, в котором играла актриса Юлия Аук, выступившая против войны. Его активная работа связана с новым статусом. Прошлой осенью, после переизбрания Собянина мэром Москвы, Кибовский стал советником аппарата мэра по культурному сотрудничеству с так называемыми новыми субъектами, оккупированными территориями Украины.
Послушайте нас, зарубежные лоси, мы пришли навсегда, и своих здесь не бросим, это песни. Брат, защитим русский мир, дулом автомата.
А еще он сочинил, как он сам его назвал, СВО-рэп для Z-группы из Луганска. В суде Кибовский своей вины не признал. Как пишет Медиазона, его адвокат сообщала, что чиновник неоднократно посещал прифронтовую зону, имеет 30 медалей и благодарность от президента. На заседании Кибовский заявил, что планирует поехать на войну в Украину. Однако суд все равно арестовал его до 16 сентября. По делу о взятке чиновнику-патриоту грозит до 15 лет лишения свободы.
Из князей в грязи, получается, ну или из шляхтичей. В общем, довольно символическая получилась такая история с Кибовским. Уж слишком яро он выполнял свою такую советническую функцию. Поэтому, уважаемые зрители, сегодня у нас к вам такой вопрос. За что российские власти арестовывают своих? Такой опрос мы запустили в чате в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире политик Дмитрий Гудков, экс-депутат Госдумы и в том числе, кстати, баллотировавшийся в депутаты по московскому одномандатному округу. Дмитрий, здравствуйте. Вот, знаете, Кибовского сложно назвать человеком команды Собянина, мэра Москвы. Пусть Кибовский и провел там долгие лета в этом депкульте. А вот ключевые чиновники московской мэрии предпочитают особо не высовываться с поддержкой войны, скорее заботиться, скажем так, о благах москвичей. Но, тем не менее, как вы думаете, получается ли, что есть такой некий сигнал считывается? Денег на войну уходит очень много, и время потуже затянуть пояса даже в Москве.
Ну, во-первых, я не баллотировался, а пытался всего лишь.
Вот. Ну, участвовали в выборах, да, вы мне простите мою эту неточность.
Все в автозаках оказались потом и были арестованы. Вот, но смотрите, значит, здесь все почему-то пытаются эту всю историю выставить как некий наезд на Собянина. Вот, я как раз считаю, что вот этот министр бывший, он вообще к команде Собянина никакого отношения не имеет. Потому что... Ну, в общем-то, когда Собянин стал мэром впервые, то была такая линия в Кремле, что давайте вот мы делаем для, скажем так, среднего класса Москвы, сделаем нормальный европейский город, чтобы они не протестовали, потому что они больше всего протестов в Москве боялись. Вот. А уж в России как-нибудь мы там справимся. Ну, поэтому сначала были там велодорожки, потом широкие тротуары. Потом пришел, если помните, Капков, который театры открывал, там Парк Горького построил. То есть сначала, как бы, действительно город преображался для среднего класса. Вот. А когда он стал слишком свободным, и когда, видимо, в администрации президента поняли, что ну, чем, так сказать, ярче, чем там, быстрее развивается средний класс, тем больше этот средний класс становится протестным по отношению к Кремлю. Вот, и они решили, убрали Капкова, поставили вот этого министра, который, в общем-то, даже на фоне Собянина и всех остальных выделялся таким упырем, он закрывал театры, увольнял директоров, отменял спектакли. Я уж не знаю, что там было дальше, но у меня такое ощущение, что как раз год назад его убрали. Его просто убрали из министров, дали ему вот эту должность советника по каким-то очень таким странным вопросам, я бы так сказал, да, его бросили разгребать дерьмо на заднем дворе, как в иерархии эта должность называется, потому что никто из Москвы ни в какие Донбассы никуда не стремится. Я не исключаю, что этот человек был вообще поставлен там какими-то силовиками, и Собянин просто долго не мог от него избавиться, а сейчас я думаю, что и даже рады, что... чужими руками это и произошло. Скорее всего, там куча всяких разных коррупционных историй, с кем-то он не поделился, кого-то он обманул, вот, и когда запахло жареным, он начал зиговать, да, думал, что вот это его спасет. Украинцев поубиваем, значит, спектакли поотменяем, где там что-то участвуют актрисы, выступающие против войны. Вот, он пытался, так сказать, выпячивать эту лояльность, поддержку войны, в то время, когда как раз московская мэрия демонстративно дистанцию держит. Обратите внимание, не только один заигрующий бывший министр. То есть это, скорее всего, попытка, так сказать, защитить себя от каких-то там, скажем, коррупционных дел, обвинений, посадок и так далее.
Дмитрий, вы меня простите, вы все-таки баллотировались в Госдуму, я даже перепроверил свои же данные в 2016 году.
Я подписи собирал, а баллотировал, меня не пустили, меня не зарегистрировали, как и всех остальных. В Москве вы имеете в виду выборы Мосгордумы, правильно?
Нет, я про выборы в Государственную Думу, но по одномандатному округу в городе Москве. Действительно, это было довольно-таки давно, еще даже раньше, чем вышло расследование Навального про господина Кибовского. Да. Знаете, про Собянина просто скорее как-то на поверхности версия, но которую все-таки тоже хочется рассмотреть, и к вам по этому поводу вот очень вас хотелось расспросить. Ну, вот есть еще одна версия, например, ее озвучил в разговоре с нами политолог Федор Кашининников. Мы с ним поговорили до начала эфира. Давайте послушаем.
Внутри огромного вот этого аппарата, который существует и в России, и в Москве, происходит очень много всего, что не имеет никакой прямой связи ни с СВО, так называемой, да, ни с чем-то еще. То есть я совершенно не верю, что там репрессируют по принципу слишком активно, слишком пассивно. Есть очень много очень активных, которых никто не трогает. Есть очень много, наверное, большинство чиновников вообще ничего по этому поводу не делают и не говорят, их никто не репрессирует. Поэтому выбор людей для репрессий, он очевидно связан с какой-то борьбой кланов за ресурс, о которой мы мало что знаем. И, возможно, это не какая-то большая-пребольшая борьба, вот прям добраться злом или там какие-то титанические сдвиги на уровне команды Собянина или команды кого-то. А, предположим, этот человек просто попал под раздачу в какой-то вот чиновничьей драке под ковром за какие-то куски бюджета и в ней проиграл. По-моему, это самая реалистичная теория, потому что фигура, прямо сказать, не самая величественная. С поста департамент культуры он уже ушел. То, что он там зиговал, ну, как бы у него такое положение было зиговать. А поэтому мне кажется, что эта история, как и многие другие, может быть связана прежде всего с борьбой, которая не имеет никакого отношения к политике. Мне кажется, мы очень часто пытаемся выдать борьбу за ресурсы и столкновение кланов вот, или вокруг Путина, или где-то ниже, за то, что это какая-то политическая борьба. Но эти люди не борются против Путина или против войны. Они борются за кусок денег, за кусок власти. Если есть возможность сделать шаг выше, они его делают. Если есть возможность съесть кого-нибудь, отобрать у кого-нибудь, они это делают. Если можно повесить на какого-нибудь основного чиновника свои собственные проблемы или выдать его на расправу, почему бы и нет?
Ну и вот Кибовский действительно не технократ ни разу, и департамент у него не образцово-показательный был по меркам мэрии Москвы. Дмитрий, могла ли это быть внутрипартийная разборка? Может быть, даже как-то избавились от не своего, слишком неподходящего под эту линию как раз-таки московской мэрии? Как вы думаете, возможно ли есть подобный результат? Тем более, что подозрения в коррумпированности мы наблюдали еще 5 лет назад.
Дело не в коррупции, дело не в СВО, а я абсолютно согласен с Крашенинником. Значит, был неприметный министр, да, которого, в принципе, все давно забыли. Видимо, этот министр с кем-то что-то не поделил. Да. Это борьба за ресурс, однозначно. Украли вместе они, когда вместе воруют и со всеми делятся, за это ничего обычно, за это обычно не наказывают. А здесь, скорее всего, были какие-то группировки, которые боролись за одни и те же ресурсы, он проиграл. Вот. И от него таким образом решили избавиться. А тема СВО возникла, видимо, тогда, когда он понял, что все, значит, его сейчас посадят. Поэтому ему нужно максимально проявить лояльность, продемонстрировать властям, что он свой, что он поддерживает войну. В надежде на то, что это ему как-то поможет в борьбе с какими-то оппонентами, про которых мы действительно ничего не знаем. Это он мелкий чиновник, поймите, мелкий чиновник, не входящий ни в какой близкий круг никого, вот, который, скорее всего, в чужой огород залез и взял то, что ему не полагается. Либо украл не по чину, либо не поделился, либо еще что-то. Здесь вообще никакой политики я не вижу просто, вот.
Дмитрий, спасибо. И к нашему с вами разговору в прямом эфире присоединяется юрист, политик и депутат Московской городской думы Евгений Ступин. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте. Бывший депутат.
Вы знаете, даже на сайте Мосгордумы до сих пор висит ваша фамилия и утверждается, что еще депутат, что тоже любопытно. Мы сегодня в том числе в таких политических тонкостях разбираемся. Внутрироссийских с нашими гостями. Пересекались ли вы по работе в Мосгордуме с департаментом культуры? И стало ли для вас неожиданностью уголовное дело против Кибовского и с таким ценником более чем 100 миллионов рублей?
Ну, для Москвы это небольшой ценник, на самом деле. Это вообще, в общем, можно сказать, копейки для них. Вопрос в том, что пересекался, да, мы писали ему письма, и я вам скажу, что при попытке встретиться, в общем-то, понимания не находили. То есть там есть, на самом деле, разные руководители департаментов, и с какими-то достаточно без проблем встречаешься, по крайней мере, точечные вопросы удается решать в интересах жителей, да, которые не затрагивают, естественно, каких-то глобальных интересов. Но вроде там благоустройство, условно, там района, да, какой-то корректировки план-схемы, корректировка движения, более там ускорение там строительства каких-то социальных объектов. То есть удается какие-то вопросы решать. С Кубовским нет, не удавалось. Это человек, ну, он глухой просто. И не только у меня, у других депутатов тоже. То есть это он совершенно не был настроен хоть на какое-то решение проблем жителей. Почему его сейчас именно, да, арестовали? Ну, я думаю, что вот коллеги правы, действительно, борьба за ресурсы. Но вопрос, почему сейчас? Ну, мы с вами видим, что сейчас не только в Минобороны, но, в общем-то, и много где еще, и в Янау, и в Тюменской области, задерживают целых заместителей губернаторов. Мы видим, мэров отправляют в отставку. Да? И сейчас этот процесс, в общем-то, пошел такой повальный характер после процедуры, имитирующей выборы президента. Ну, я думаю, что просто была дана отмашка, вот весь этот материал был собран, и кому-то он дорогу перешел, действительно, при вот этих распределении, им уже что меняют, как раз госконтракты. Ну, видимо, да, вот в госконтракты как раз и перешел кому-то дорогу. То есть тут каких-то глубинных прям смыслов, я думаю, искать не стоит. Все эти противоречия внутри власти, они накопились, они, их все равно нужно было как-то разрешать. Поскольку война затянулась, ну, как бы они во время войны не хотели это все делать, но сейчас выбора нет. Вот решили хотя бы подождать, пока Путин себе там переобнулит срок. И вот теперь все это производит.
Евгений, спасибо. И прежде чем продолжить наш разговор, я хочу отдельно вернуться к тому, чем запомнился Кибовский на посту главы депкультуры города Москвы. И ограничивается ли его наследие лишь пропатриотическими перестановками в театрах и вторым театральным делом? В этом разбирался наш корреспондент Илья Козин.
Военное ведомство важность имело абсолютно не личность человека с точки зрения его персональных данных.
На посту главы Московского департамента культуры Кибовский провел вдвое больше, чем его предшественник Сергей Капков. А запомнился массовыми отставками. Сначала он массово уволил директоров московских музеев. А после вторжения России в Украину в 2022 году Кибовский уволил художественного руководителя «Современника» Виктора Рыжакова, основателя школы современной пьесы Йосифа Рейхельгауза, худрука Гоголь-центра Алексея Аграновича и директора этой площадки Алексея Кабишева. Самому центру впоследствии вернули прежнее название «Театр имени Гоголя».
Ну, да, Гоголь-центра нет. Можно считать это убийством. Нету больше современного, свободного и яркого театра.
Как раз при Кибовском возбудили уголовное дело против режиссерки Евгении Перковича и драматурга Светланы Петричук за спектакль, в котором, по мнению властей, есть оправдание терроризма. Пока одних власти в лице Кибовского карали, других поощряли. Владимир Машков при Кибовском возглавил Московский театр имени Олега Табакова.
И нашу культуру отменить нельзя, потому что мы помним наших предшественников и ценим то великое, что у нас есть.
С 2023 года Кибовский курировал культурное сотрудничество Москвы с оккупированными регионами Украины. В 2023 году Кибовский не вошел в состав обновленного московского правительства. А когда-то Кибовский критиковал РПЦ за коррупцию, вступал в конфликт с режиссером Никитой Михалковым, выпустив книгу о ляпах фильма «Сибирский цирюльник», и также поддерживал режиссера Кирилла Серебренникова по делу о седьмой студии. Будучи чиновником, восстанавливал памятники архитектуры, а также при нем в Москве появилось несколько известных мест. Парк Зарядье и Дом культуры ГЭС-2 на Болотной набережной.
Ну и не могу не отметить, что это пятое громкое уголовное дело с обвинением в коррупции на пятом путинском сроке. И вот как-то сам собой такой напрашивается упрощенный вариант размышления о том, что это может быть взаимосвязано, а может быть и нет. Дмитрий, вот как вы думаете, действительно ли дело в том, что денег становится меньше, и нам при этом не стоит смешивать разборки в Минобороны, где поменялся глава, с тем, что произошло вот буквально сегодня с Кибовским?
Нет, это абсолютно разная ситуация, потому что военные расходы – это 120 миллиардов долларов. Вот. А у нас на здравоохранение выделяется меньше, чем на выплаты с этим ветеранам СВО. Поэтому это просто несопоставимые, так сказать, величины. И если мы говорим про Иванова, то там, безусловно, грубо говоря, берем Шойгу, Иванов плюс там парочка путинских олигархов, это достаточно влиятельная была группировка, которая контролировала людей с автоматами, да, с оружием. И, вот, и при этом еще, ну, по сути, распределяла огромные финансовые потоки. Поэтому эту группировку нужно было поставить на место. Поэтому Иванова убрали. Здесь есть и политические мотивы, потому что все должны понимать, что это Путин деньги дает, да, а не какой-то Иванов. Вот. И ровно поэтому он поставил своих людей, и сегодня все финансовые потоки находятся под четким путинским именно контролем. Вот. Ну, и понятно, что там и огромная коррупция была, и все... И все как всегда. Но здесь все-таки была и некая политическая причина, почему Путину надо было это сделать. В случае с бывшим московским министром, ну это просто какие-то разборки, причем на очень среднем уровне.
Дмитрий, спасибо. И давайте к Евгению обратимся. Вот, исходя из нашего сюжета, в который раз торчат уши одного в прошлом кинорежиссера Никиты Михалкова, который и по почти голой вечеринке вроде бы проходился, была такая информация, и, по сути, катализировал второе театральное дело в Москве. Как вы думаете, это тоже такая часть этой игры за ограниченные ресурсы? Или, скорее, доступ к телу, что ли? Тот, кто имеет возможность что-то шепнуть отдельным чиновникам в Кремле и окрестностях, тот, скорее, выигрывает.
Слушайте, ну, нам с вами, мы, конечно, можем здесь погадать с вами на кофейной гуще, да, но это не, принципиально для нас не меняет ситуацию, кто там как интригует и каким образом принимается решение об аресте того или иного политика. Понятно, что там 99% это варьё, да, ну, вот на уровне руководителей департаментов, ну, там по-другому просто нельзя быть. И, соответственно, прищучить можно любого, в принципе, в любой момент. То есть, ну, было принято, да, какое-то политическое решение. Нам, мне кажется, нужно не обращать на это сильно большое внимание, кто там как интриговал. Нам нужно настраиваться на свою борьбу. На борьбу на уровне профсоюзов, да, чтобы образовывать профсоюз на районных уровнях, борьбу сейчас, потому что политических сил, к сожалению, организованных сейчас в России нет, дееспособных, да, и, соответственно, нужно вот на местах свою борьбу выстраивать. И когда у нас получится, как сейчас, например, у крановщиков в Казани, отстоять свои права и восстанавливать людей на работе, тогда эти процессы, когда станут массовыми, нам будет абсолютно все равно, кто там лоббировал Кубовского и почему именно принято решение о его аресте. Главное сейчас на местах поднимать активность. Тем более, что ситуация и по кадровому кризису, и по социально-экономическому обеспечению, она обостряется. И я думаю, что вот эти все вещи мы скоро увидим. И когда они будут массовыми, это все будет намного более интересно.
Ну, давайте вернемся в Москву, город федерального значения и довольно-таки важный стратегический регион для России. И вот вы говорите, что нет сил на протест, нет сил на сопротивление тому, что происходит. Но ведь в том числе для этого и работает сейчас, не покладая рук, мэрия Москвы, чтобы максимально сделать вид, что вообще ничего не происходит. И а что случилось, как говорили раньше отдельные российские пропагандисты и вкидывали эту версию. На ваш взгляд, долго ли еще удастся московской мэрии делать вид, что ничего не происходит? Ну да, там Собянин для галочки, чуть ли не для галочки, съездил на фронт с так называемой гуманитарной миссией, но не более того. Ну, плакаты висят, но тем не менее, город живет своей жизнью так, как будто бы действительно ничего не произошло.
В Москве долго удастся, да. Ну, плохо это или хорошо, тут нужно с разных позиции смотреть, но по факту Москва действительно живет как отдельное государство. Ну, один бюджет 4 триллиона, о чем мы говорим. То есть денег хватает на все, чтобы воровать ими, на фестивали, и на то, чтобы резервный фонд выделять Донецкую, Луганскую, и таким образом отчитываться перед Путиным. Да, на сегодня такая система выстроена, что все финансовые потоки, они так или иначе идут через федеральный центр, то есть через Москву. В Москве все это остается. И таким образом, да, Москва живет очень хорошо. Плюс мы видим, что даже во время мобилизации Москву почти не трогали. И сейчас призывников, у меня было несколько обращений по призывникам, которых сцапали прямо в военкомате. Но все-таки это тоже были единичные случаи. В регионах таких случаев было намного больше. И я думаю, что какие-то волнения, они будут в этот раз, скорее всего, не в Москве, а именно по регионам. То есть мы видели, как обрушается инфраструктура, и то есть замерзали зимой, сейчас пожары идут. Мы видим инфляцию, которая, опять же, будет бить по регионам в первую очередь. Москва во всех этих отношениях, она, ну, состоит особняком, естественно.
Евгений, большое спасибо. К Дмитрию хочу напоследок обратиться, уже подводя итоги нашего эфира. Вот, Дмитрий, вы знаете, 58%, больше половины наших зрителей уверены, что сажают своих, чтобы чужие боялись. Как бы, и чтобы свои чужие, тут можно запутаться, кто из них свои, кто из них чужие. Но как вы думаете, хватит ли этих самых денег-то на своих, учитывая и раздутость бюджета города Москвы, и то, что приходится делать вид, что ничего не происходит? Если можно коротко, у нас заканчивается время эфира.
Если коротко, то почитайте наш доклад по экономике, который мы с Алексашенко, Иноземцем и Некрасным выложили case-center.org. И вы поймете, что денег хватит надолго. И последнюю ремарку, которую я хотел бы добавить, значит, как, почему держится мэрия от войны. Ну, потому что задача еще такая стоит перед ними. Нужно сделать, они боятся только протеста в одном городе, в Москве. Им нужно, чтобы в Москве про войну вообще поменьше говорили. Да? Москва живет своей жизнью, вот, а Россия живет совершенно другой жизнью. Там уже, если возникнут какие-то протесты в регионах, они смогут подавить. Так что здесь позиция и желание, наверное, Собянина и его команды совпадает еще с задачами, которые Кремль ставит.
Дмитрий, большое спасибо. Политик Дмитрий Гудков и политик Евгений Ступин были с нами в прямом эфире. А о новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы.